Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших дорогих радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Театр, театр, театр. Сегодня поговорим об оперном искусстве в Татарстане. История оперы в нашей республике развивалась стремительно. Первые представления в Казани на русском языке для городской публики были представлены в 1728 году студентами Славяно-Латинской академии. А вот уже постоянный театр возник в 1791 году. В 1804 на Кузнечной площади на месте современного театра оперы и балета было построено большое деревянное здание с колоннами. В 1825 году было построено каменное здание, и в 1845 зародилась опера. В 1874 году в Казани антрепренер Петр Михайлович Медведев сформировал постоянную оперную труппу с солистами, хором, оркестром и балетной группой. И 26 августа того же года представил вниманию казанской публики оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя». В этом году Казанская опера отмечает свое 150-летие. И именно этой оперой открылся в этом же году 42-й Шаляпинский фестиваль. На открытие фестиваля оперы дирижировал Валерий Гергиев. Программа была насыщена, ну а под занавес масштабного фестиваля на гала-концерте выступили воспитанники Академии молодых певцов Мариинского театра, художественный руководитель которого Лариса Гергиева. Сейчас для вас фрагмент интервью Ларисы Гергиевой для телеканала «Россия-1» ГТРК «Татарстан».
Я решила вот не как-то в одном стиле выстроить эту программу, поскольку это гала-концерт. Это и русская музыка, это и легкая музыка, и французская, и итальянская. И меня попросили, чтобы второе отделение носило более легкий такой характер. Хотя это все тоже очень трудно петь. Там и оперетта есть, и арии, но такие вот более популярные, но трудные произведения все. Ну и могу сказать, не мне судить потом, как это все сегодня получится, но просто хочу сказать, что вот я считаю это своим достижением. У нас в Академии удивительная атмосфера. Удивительно. Вот сейчас провожали нас тоже, и ребята все же столько нажелали, вам желаем. Удачно выступить в Казани, пришли, проводили. Вот такая хорошая атмосфера. Ребята очень хорошо относятся друг к другу, поддерживают друг друга. Там, и любят как-то поддержать такой момент. И есть вот чувство локтя такое. Ребята собраны из разных городов. В Академии очень много ребят, которые не только вот Москва, Питер, а из таких совсем небольших городов приезжают к нам. И, может быть, еще не, совсем не готовы. Ну, как правило, все закончили консерваторию. Но я, если не учились, я куда-нибудь их устраиваю, параллельно учатся. Ну, а за всю историю Академии мы с 98-го года. И хочу сказать, что очень многие из них стали выдающимися певцами, победителями самых престижных конкурсов в мире и очень крепкими такими профессионалами. Достаточно назвать, например, Лёшу Марка, Сулимского Владислава, и Екатерина Синичок, и Данил Штода, и все-все-все. Но я не сторонник того, чтобы вокалисты молодые выскакивали на сцену и там или получали стресс, или проваливались. Мы учим основательно, мы начинаем с небольших ролей. И нас отличает то, что мы очень большое значение придаем каким-то сопутствующим дисциплинам, языки, даже учим искусству записываться, давать интервью и так далее. Это много всего. История Мариинского театра, история вообще оперы, много. Хочу сказать, что поют они на всех языках. Вот, и чешский, и испанский, говоря уже французский, английский там.
У истоков зарождения оперы в Казани стоял ряд композиторов, но, пожалуй, ведущее место занимает в этом звездном ряду Назиб Жиганов. Его опера «Кашкен. Беглец» была поставлена в 1939 году на сцене Татарского государственного оперного театра имени Мусы Джалиля. Сейчас прозвучит фрагмент из этой оперы. Если говорить о современном оперном искусстве, то дело мастеров продолжают сегодня композиторы Татарстана. Резида Ахиярова – композитор, который добивается яркого творческого результата в самых разных музыкальных жанрах, от серьезных академических до массовых и бытовых. Ее сценические произведения поставлены и находятся в репертуаре Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Симфонические и камерно-инструментальные сочинения входят в репертуар всех ведущих исполнителей республики. Резида Ахиярова в тандеме с народным поэтом Татарстана Ринатом Харисом написала выдающиеся национальные оперы, которые имеют успех по сей день. Это опера «Сюмбике», «Любовь поэта», балет «Золотая орда». Композитор приходила к нам на программу и делилась своей историей. Давайте вспомним это интервью. Резида Закиевна, добрый день.
Добрый день.
Я всегда думала и продолжаю думать, что композиция, то есть сочинять, научить нельзя. Да, можно заложить основы построения музыкального материала, выучить и понять правила гармонии, но мне кажется, это должно идти, наверное, от сердца, это как талант свыше, дар свыше. Вы из интеллигентной семьи, но не из семьи музыкантов. И сочинять начали еще в раннем возрасте. Вот расскажите, как это было в самом начале?
В самом начале, в общем-то, я была девочкой из деревни. Мы переехали, когда мне было 5 лет, в город Казань. И в 7 лет я пошла в музыкальную школу и в общеобразовательную школу с немецким языком обучения со 2 класса. Когда я стала учиться музыке, я попала в класс скрипки Алексея Васильевича Конюхова и параллельно начала заниматься по фортепиано, потому что мне прямо сразу же, как я поступила в школу, купили инструмент, mm-hmm. что было в те годы большой редкостью. Не то, что сейчас можно выбрать любую фирму, любую модель и понравившийся инструмент. И вот таким образом я стала сочинять свои пьески небольшие на фортепиано, хотя плохо еще играла, потому что была очень маленькой, только осваивала. И на скрипке тоже какие-то мелодии. Таким образом это началось, и, конечно же, мои родители меня поддерживали. Они заставляли меня, хотя еще только овладевала нотной грамотой, записывать свои первые опусы. И эти опусы до сих пор у меня есть в моих первых нотных тетрадях. Я думаю, что очень важно понимание одаренности ребенка, его какой-то вот определенной направленности в семье. Вот это все закладывается в семье, мне кажется, не только то, что ребенок способный. Он, конечно, может преодолевать, может быть, впоследствии какие-то мешающие его творчеству моменты. Но если в семье есть поддержка, и это развивается, это очень позитивно для ребенка в начале жизненного пути, творческого пути.
Я читала в одном из интервью, как вы уже и сами сказали, что вы храните свои ранние сочинения. И одно из таких сочинений – это «Папа, я скучаю».
«Я скучаю по папе», вот так оно называется.
«Я скучаю по папе», да. Выпустить такой сборник ранних сочинений.
Ну, такая мысль, честно говоря, вот впервые вы ее высказали, у меня таких мыслей не было. Хотя, знаете, когда я пролистываю, иногда очень редко просматривая свои архивы, эти ноты, они очень даже могут быть сейчас вот в репертуаре маленьких детей в музыкальных школах, вполне. Там еще какой-то вальс есть у меня, еще что-то такое, песни есть детские. Это все весьма актуально и может жить сейчас.
В училище в музыкальном вы учились на теоретическом факультете.
Так сложилось, что после окончания музыкальной школы я бы хотела в музыкальное училище поступить на композицию. Но поскольку такого факультета не было, в то время мы зашли к тогдашнему ректору, Марс Илялович был директором, к нему посоветоваться. И он посоветовал все-таки идти, наверное, на теоретический факультет, чем на скрипку дальше продолжать специализироваться. На консультации Фаины Львовны Бурдо я тоже была. Она тогда была заведующей скрипичным отделом. И мы все-таки решили идти на теоретико-композиторский отдел. Тогда не факультет, а отдел называлось. Таким образом, я попала туда. И ничуть не жалею. Я очень даже считаю, что это правильно произошло, потому что знания, которые в те годы давали педагоги теоретического отделения, они были очень глубокими, очень масштабными, и это мне в дальнейшем помогло во время учебы в консерватории, потому что в консерватории уже композиторам как-то так меньше уделялось внимания вот, музыкальной литературе, истории музыки, сольфеджио, гармонии, анализу форм музыкальных. Я считаю, что это очень большая база для композитора.
Ну, в принципе, наверное, основная база музыкального образования закладывается в музыкальном училище.
Да.
И вот вы немножко уже начали отвечать на мой следующий вопрос. Поступая в консерваторию, вернее, уже поступив, а вы почувствовали себя свободнее? Так как уже, наверное, база была заложена, большая, хорошая, и, наверное, вы немного себя почувствовали свободнее в плане композиции.
Абсолютно верно, потому что у меня были очень такие основательные знания по всем вот этим предметам, которые я перечислила, отвечая на ваш предыдущий вопрос. И в консерватории мне было очень легко, поскольку я все это уже знала, все, что они проходили в консерватории композиторы, это уже я прекрасно знала в училище, даже гораздо больше, потому что мы там заучивали огромные куски из произведений наизусть, сдавали их на каких-то зачетах и экзаменах. А в консерватории это было все облегчено. И, в общем-то, я чувствовала достаточно свободно себя и могла заниматься именно композицией, что мне было в первую очередь интересно.
Если мы будем говорить о законах музыкальной гармонии, скажите, сейчас многие ли композиторы от нее уже отказываются? Я не говорю, что мы будем сейчас ставить там субдоминанту после доминанты, но есть ли такое уже?
Вы знаете, но есть ряд течений, которые совершенно иначе развивают музыкальную мысль. Это различные течения, которые были и в 20 веке. Mm-hmm. Это атональная музыка, mm-hmm. додекафония, через которую очень многие все прошли. Я этим не слишком увлекалась, но, в принципе, были годы, когда мы все это штудировали, изучали, потому что это было запрещено. В годы моей молодости, скажем так, консерватории, это не поощрялось. Шонберга, Берга, Веберна, всю эту новую венскую классику нам как-то и не показывали. Мы изучали это по книгам, которые выходили в то время, и по распечатанным каким-то материалам, которые, как сам издаст, передавались и в руки композиторов друг от друга. Но эти времена все прошли, некоторые и до сих пор этим увлечены. Появились новые, колористикой стали увлекаться, сонорными звучаниями, пуантилизмом. Это еще 20 век. В нашем веке и ближе к концу 20-го и в начале 21-го и поныне многие увлекаются минимализмом. Это другие немножко принципы развития музыки. Я не знаю, мне кажется, это от того, что век сейчас наш такой компьютеризированный. Очевидно, это проникает и в музыкальную культуру. Наверное, поэтому такие течения появляются. Где-то вот этот минимализм, которым все сейчас поголовно буквально увлечены, собственно, он очень ограничивает композиторскую мысль. Зацикливание на одной интонации, которая бесконечно многократно повторяется в какой-то одной звучности, потом она разрабатывается в другой, и подолгу сидят на этом. Это не всегда публике нравится.
Вот яркий пример – это Людовика Эйнауди.
Эйнауди, да, у Кирилла Рихтера очень много этого. В общем, есть ряд композиторов, которые занимаются этим. Это, знаете, хорошо для киномузыки. Я считаю, что это оформительство. Для меня вот так mm-hmm. вот я воспринимаю. Для театральной музыки, где вот определенное состояние показывает режиссер, то состояние, в которое впадает актер, это длится. Потом это состояние в какой-то другой немножко модификации он показывает в другой сцене, немножко переработанное там появляется. Я считаю, что это очень легкий путь. Собственно, это ничего не стоит делать. Я думаю, достаточно продвинутым и одаренным людям легкий путь создания сочинений. Особо там так не напрягается композитор.
Вот. Но такая музыка, она, наверное, быстрее и легче заходит широкой публике, широкой аудитории.
Возможно, потому что легче воспринимать это все длится, все одинаково. Тут, собственно, мозги особо не должны работать у людей, которые ее слушают. Это вот такое состояние, в которое впадает слушатель, как какая-то определенная звуковая такая палитра. И он пребывает очень долго, как под влиянием какого-то, я даже скажу, вот с давних времен есть вот действие шаманов, к примеру. Mm-hmm. Вот такой экстаз какой-то, в который впадает публика. Я думаю, что это ведет начало с тех стародавних времен.
Ну, что-то около, наверное, медитативного.
Медитативные такие размышления. Вот эти индийские раги, mm-hmm. они, собственно, очень такие тоже минималистичные по своему материалу, который развивается. Я, кстати, очень увлекалась индийскими рагами в исполнении музыкантов индийских. И там Бисмиллахан был, там, конечно, все эти исполнители на ситарах многочисленные. В общем, все это тоже увлекались мы когда-то, но вот видите, это переродилось в увлечение минимализмом многими композиторами.
А сейчас прозвучит одна из самых известных песен, написанная Резидой Ахияровой. Это «Зенгер Туман» в исполнении народной артистки Российской Федерации Венеры Ганиевой.
Күзләрендә минем нурлар кеби, сыман нурсыз хана кебек, җырларымда сүзләр. Әй, сөеклем, синең хисен минем өчен әле хаман, зәңгәр туман, синең хисен зәңгәр туман. Синең хисен тизрәк яхтырып китсен.
Қайтсың тезірек өзлеріме, мені сөзлеріме. Қайтсың, қайтсың нұрлар тезірек. Сенің үшін яшым бар, сенің үшін сүйген ярым, сүйген ярым, еркем мені.
Слушайте программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях композитор, народная артистка Республики Татарстан, заслуженный деятель Республики Татарстан и Российской Федерации Резида Закиевна Ахиярова. После консерватории, если я не ошибаюсь, вы начали сочинять сначала эстрадную музыку.
Да, было такое.
Эстрада – это противоположное направление академической музыки. И вот как так получилось, что сначала пошли в эстраду?
Когда мы учились в консерватории, в те времена, это было конец 70-х, с 75 по 80-й год я училась в консерватории. В 80-м завершила обучение. Песни писать нам не разрешали. У нас не было таких заданий. Мы должны были писать камерную музыку, камерные инструментальные составы различных видов. И песни писались только к дню рождения Ленина. 22 апреля всегда был конкурс, посвященный дню рождения Ленина. И проводились они в консерватории, в училище. И каждый год я в этих конкурсах там участвовала, побеждала. Вокальные сочинения были только там. То есть песни, именно песни. Эстрада, она была как-то негласна, неофициально, не поощрялась, так, в общем-то, относились не очень положительно к этому вопросу. Но мне всегда нравилась эстрадная музыка, и не только эстрада, я любила очень джаз, потому что в годы обучения в консерватории, вот несмотря на все эти, так сказать, непоощрения, скажем, я не скажу запреты, мой педагог Рафаэль Нурич Белялов, он очень любил джазовую музыку, сам много работал и сочинял в этом направлении. Давал на прослушивание пластинки, говорил, вот ты послушай то-то, вот такую вот исполнителя джазового. То есть вот эта эстрада, джазовая музыка меня всегда привлекала. И после завершения консерватории я очень стала много работать в этом направлении, потому что я была редактором симфонического оркестра в филармонии один год. После консерватории нас распределяли куда-то. И во время работы в филармонии я познакомилась практически со всеми ведущими татарскими певцами. И они очень просили, вот напиши вот мне, напиши мне. И вот таким образом я с ними со всеми перезнакомилась и написала очень много после этого эстрадной музыки. Вот так вот началась моя работа в этом жанре. И я, в принципе, эстрадную музыку и до сих пор люблю.
В 2006 году состоялась опера «Любовь поэта» на либретто Ренат Максумовича Хариса, режиссер Михаил Панджавица. Постановка этой оперы действительно стала большим событием в музыкальной культуре Татарстана. И вот в одном из интервью вы говорили, что когда писали эту оперу, намеренно хотели уйти от узнаваемых жигановских интонаций, избегать такой узнаваемой татарской сувенирности. Но при этом эта опера стала кладезью в современном национальном музыкальном театре Татарстана. Как получилось так совместить, не слишком привнесли вот такую излишнюю колористику национальную, но при этом она все равно национальная, эта постановка, она пользуется большой популярностью по сей день.
Как это произошло? В принципе, наверное, слияние, естественно, оно произошло в моем творчестве, поскольку мои песенные опусы и вообще вот работа в вокальной музыке, она мне помогла, потому что там выработался мой такой стиль, узнаваемой достаточно, потому что сразу говорили, что, ну, это ясно, что это Ахьярова написала uh-huh. песню, если что-то новое появлялось, даже когда они не слышали, кто автор. Таким образом, у меня какой-то свой стиль сложился, но опера – это совершенно другой жанр. Это, мы знаем, знаменитые образцы, которые, собственно, и я очень люблю, и образцы татарской музыки, и вообще в целом мировой музыкальной культуры, любимые вообще всем миром. И очень трудно, может быть, было мне сначала найти какой-то вот подход mm-hmm. к этому для самой себя. Было сложно как-то начать эту работу, чтобы не показаться слишком таким национальным композитором, где-то применившим стилистику 60-х, 70-х годов, которая была заложена уже в советской опере, mm-hmm. и в то же время не уйти ни в какой авангард, поскольку в те годы еще очень многие писали композиторы современные, именно в авангардной стилистике, которая тоже не принималась, в общем-то, обществом. Там даже мелодизма особого нет, их невозможно было запомнить, и они не вошли в репертуар. А мне хотелось создать что-то, что было и мелодичным, и в то же время не слишком традиционным, и не слишком национальным, потому что оперный жанр, он не присущ татарской музыкальной культуре. Оперы Жиганова, интонации опер Жиганова, они не слишком проникли в нашу музыкальную культуру, хотя это определенный пласт. Это пласт для освоения и для изучения музыковедами, композиторами. То есть в основном образованная публика любила жанр оперы. Мне хотелось приблизить все-таки и более какие-то значимые массы слушателей в зал оперного театра. Вот у меня стояло очень много целей разных, и вот таким образом сложился такой стиль. Он как бы естественный для меня и в то же время продолжение традиций всей мировой музыкальной культуры, скажем так, вот я хотела сделать. Не в похвалу себе, но мои оперы очень часто дирижирует Марко Боэми. И когда он стал разучивать с певцами, он сказал, это татарский Пучини, понимаете? Вот как-то это воспринято было европейскими музыкантами.
Сейчас предлагаем нашим радиослушателям прослушать дуэт Габдулы Тука и Зайтуны из оперы Резиды Ахьяровой «Любовь поэта», либретто Ренат Харис в исполнении Венеры Ганиевой, народной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан, и Ахмеда Агади, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан. Партию Азраила исполняет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Oh!
Осенью состоялась премьера балета «Иакинф», еще одно творение творческого дуэта Резиды Ахьяровой и Рената Хариса. Произведение входит в программу оперного театра. Постановки собирают полные залы. Осенью мы приглашали к нам на интервью Рената Хариса, и давайте вспомним эту беседу.
Как прошла премьера балета «Иакинф»? Все ли получилось воплотить на сцене?
Ну, наверное, начну я, потому что в Великой книге было сказано: в начале было слово. Всегда все произведения на свете начинаются со слова. Даже живопись начинается со слова, о музыке уж и говорить нечего. Я, откровенно говоря, ожидал другое. И получилось совершенно новое какое-то неожиданное для меня произведение, которое меня просто ошарашило. Я не ожидал такого произведения. Я был очень-очень-очень взволнован, когда смотрел. И я получил, откровенно говоря, большое удовольствие, потому что такой спектакль для меня был большой-большой неожиданностью.
А у вас какие впечатления, Резида Закиевна?
У меня не совсем такие впечатления, как у Рената Максимовича, поскольку я была готова к такому результату, который у нас получился. Мы очень тесно сотрудничали с балетмейстером Александром Михайловичем Полубенцевым, и вся наша работа, начиная вот с января месяца, была очень долго совместной. И каждый такт выверялся, каждый музыкальный номер согласовывался под движение, потому что композитор всегда идет от балетмейстера, когда пишет балет. У нас работа была очень дружная. Я была на всех музыкальных репетициях, когда пошли репетиции балетные в классе под фортепиано и потом с оркестром. Но Ренат Максимович все это не слышал. Он пришел только на спектакль.
Да, я репетиции не посещал специально для того, чтобы получить готовые произведения в хорошем оформлении, тарелочки с золотой каемочкой. Вот. Это и у меня получилось. Я очень рад, что я не посещал репетиции, как Резида Закиевна.
А я была во всем этом процессе, начиная вот с работы с Полубенцевым, затем вот вся эта кухня, которая скрыта от глаз людей, которые приходят на спектакль, она была передо мной. В общем-то, я была уверена, что спектакль получится. Уже тогда, когда увидела весной еще репетиции с балетными артистами. А уже когда все зазвучало на сцене, когда ребята вышли, и уже на сцене все эти номера я видела, видела сценографию Окунева, замечательную сценографию, его костюмы. Я уже видела, что спектакль будет. Но все равно до самой последней сдачи, до премьеры есть интрига. Какие-то моменты появляются в последние дни. Эта интрига была, я ее ожидала, но с таким приятным волнением.
все получилось, можно бы так
сказать.
Все,
что мы задумали, получилось.
А сколько занял вообще по времени процесс написания самого балета? Если репетиции начались в январе, а написание когда началось?
Опять-таки с задумки надо начинать. Да. Задумка была очень давнишняя, очень даже давнишняя. Каждый раз, когда к нам обращается театр оперы и балета имени Мусы Джалиля с предложением, что вы можете представить, мы с Резидой Закиевной всегда представляем несколько вариантов. Мы идем готовыми. Mm-hmm. Вот когда уже мы работали над «Золотой Ордой» и «Сюмбике» оперой, эта задумка у нас была. И эта задумка вот осуществилась только вот в этом году. Вот так начиналось. Мы не думали тогда и о геополитических.
Действительно, всегда начинается в начале слова. Это абсолютно верно, потому что вот это либретто балета, оно было готово тогда, когда я уже взялась за «Золотую Орду». Там было предложено Ренатом Максимовичем несколько сюжетов. Почему-то вначале возобладала у нас Орда, Золотая Орда. Меня эта тема увлекала, и в то время как-то очень много об этом говорилось, писалось. Поэтому сначала состоялся этот балет. И у нас, в общем-то, в архиве у Рената Максимовича этот сюжет сохранялся. И когда речь зашла о том, что же, какой же балет дальше, мы почему-то единодушно вот с вами пришли, да, Ренат Максимович, к тому, что все-таки пора уже настало вытащить это либретто и начать работу над этим. И хорошо, что поддержал нас театр. Я очень рада этому.
Вот хотела спросить как раз про театр. Театр Джалиля, он, можно сказать, такой театр, который больше, наверное, смотрит на какие-то традиционные оперы, балеты. То есть там традиционная такая музыкальная классика ставится. Они не придерживаются каких-то современных оперных постановок, балетных. И смотря вот на балет Иоакинф, я увидела это аутентичные костюмы. То есть не намёк, в общем-то, на современность. Это можно как-то связать с ценностями театра? Или он так и задумывался, чтобы не было никакого осовременивания?
Я думаю, что это действительно ценности театра. Театр ведет линию такого классического варианта постановок. Это не режиссерские оперы, как вот ставят Черняков, Богомолов и же с ними. Это совершенно такой классический вариант постановок. И я считаю, что это правильно, потому что наш оперный театр, он ставит классические постановки десятилетиями. Некоторые даже упрекают в этом. Театр, не только наш театр, но и другие театры, что идут все время одни и те же постановки. Но в то же время вот те постановки, которые осуществляем мы на сцене нашего театра, они в русле вот этих постановок. Я не стремилась тут создать какой-то балет в стиле модерн или там такого направления современного. Это экспериментальное все. Я хочу создавать произведения, которые будут актуальны долгие годы. Я не стремлюсь к сиюминутности. И Ренат Максимович тоже разделяет мою точку зрения, так же, как и оперный театр. Я считаю, что это такие, допустим, нужные постановки в стиле модерн, в стиле вот такой неоклассики. И они, очевидно, имеют право на существование, Бога ради, пусть ставят. Но я этим заниматься не собираюсь, и мне ближе вот это направление.
Вот посмотрите, я являюсь автором нескольких балетов и нескольких опер в нашем театре имени Мусы Джалиля. Все балеты наши – драма-балеты с каким-то сюжетом, с конкретными лицами, с конкретными персонажами и с очень организованным сюжетом. Такие произведения, я думаю, воспринимаются намного лучше зрителям и ближе к сердцу, нежели нечто абстрактное, нечто модерновое. Вообще-то мода и настоящее искусство – вещи несовместимые. Пушкин бы сказал, мода и искусство – вещи несовместные, как в «Моцарте» он сказал, так? Мода всегда изменчива, переменчива. Мода приходит, мода уходит, а классика остается. Гёте говорил, Какая музыка самая лучшая? Самая старая музыка лучшая. Почему старая музыка лучшая? Потому что веками эта музыка сохраняла свою основу, она не менялась, стержень крепкий, и поэтому долго-долго не поддается каким-то влиянием, изменениям. Угу. Поэтому я считаю, что театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, во главе которого вот в 1981 году встал Рауфаль Сабирович Мухамедзянов, он сделал правильно и идет именно тем путем, который нужен зрителю. Вот другое. Посмотрите, какая тема нашего балета нового «Якинф». Это религиозный деятель. Религиозные деятели и религия – это вещь очень тонкая. Очень-очень осторожно к ней надо подходить. В то же время он величайший ученый. Ученый тоже человек серьезный. Вот попробуй, представь этот образ не в том виде, в котором мы видели в постановке Полубенцева, а в другом. Я даже представить не могу. Такую серьезную тему решать при помощи каких-то модных течений, модных подходов. Тема сама, материал сам требует другого подхода, другого стиля. И я считаю, что Полубенцев выбрал именно это направление, а до Полубенцева своей музыкой это сделала Резеда Закиевна. Ее музыку, эту музыку, которую вот берет за сердце, представить в другом каком-то формате и обрамлении очень трудно. Хотя, наверное, и можно. Но тема, видение, музыка, они друг друга в этом спектакле дополняют. Интересный случай. В зале сидели мои друзья, знакомые. У одной из них муж опоздал на первый акт. Второй посмотрел акт. Потом мы встретились. Он говорит: «Ренат Максимович, я, говорит, программу не успел прочитать, буклет не успел прочитать. Все, говорит, понятно, без единого слова, что там на сцене творилось и какие действия происходили, какие столкновения чувств там происходили. Все, говорит, понятно». Вот это и есть показатель слияния воедино содержания, угу, музыки и хореографии. Многие-многие-многие спектакли Академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля эту линию продолжают.
Хочется тоже отметить про хореографию. Вы же были на репетиции, Резеда, да, Закиевна, и я читала, что и сам хореограф говорил, что я как будто бы и артистов-то не жалел. Там достаточно сложная хореография стоит.
Да, там действительно очень сложная хореография, она опирается на какие-то классические каноны, но, угу, в то же время там есть и акробатические моменты, есть и контемпорарий данс, где-то можно даже узреть, есть номера, где мы использовали, Александр Михайлович использовал акробатов настоящих, там очень такие силовые есть эти перевороты в китайских сценах. В общем-то, он использует очень органично разную стилистику, я так считаю. Но все-таки с опорой на какие-то каноны, вот такие устоявшиеся.
Сложно было подстроиться музыкально.
Нет, сначала ведь писалась музыка, вот в чем дело. Он уже, опираясь на то, что написано мной, мы уже с ним работали дальше. То есть он свою танцевальную часть
сам
ставил, да, он ставил уже на готовую музыку, но что-то он просил меня написать. Какие-то номера я дописывала, например. Несколько номеров пришлось написать, а какие-то номера, наоборот, он убирал уже из написанного материала. Что-то он повторял в виде лейтмотивов. Что-то он совершенно неожиданно, например, он повторял в каких-то местах. «Давайте, вот этот номер мне он нужен, потому что вот тут происходит то-то, то-то». Сначала для меня это шокирующе было, но я потом представляла, как это он мне говорил, и я соглашалась, потому что я видела, что он прав. И во всех моментах он очень хорошо выстраивает форму. Он очень чувствует драматургию, он чувствует точки. И подчас что-то мне казалось лишним, Он мне говорил, нет-нет, это вот нужно для того-то, того-то. И он оказывался абсолютно прав. Это очень опытный хореограф.
Я хотел бы добавить, вот наш спектакль – это очень яркий, зримый показатель того, как композитор правильно и точно прочитал слово, как хореограф точно, четко прочитал музыку. Вот от этого и родился вот такой интересный, очень цельный спектакль.
Балет «Иокинф» – это новый формат для современной оперы в Татарстане. Как мы уже сказали ранее, балет имеет успех не только у искушенной казанской публики, но и у музыкальных критиков. В чем секрет успеха постановки, как ее воспринимает зритель? Об этом в продолжении нашей темы об оперном искусстве Татарстана мы поговорим на следующей неделе с авторами произведения. Ну а мы не прощаемся, а говорим до новых встреч в эфире. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».